Экспертное мнение.
Часов 33 минуты в Перми. Продолжаем большую информационную программу «Эхо». И гостем ее экспертной части стал генеральный директор Академии бизнес-решений, председатель Ассоциации «Пермский КТ-кластер» Алексей Заболотных. Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте.
В рамках форума «Экономика, рост и благосостояние Пермского края», проводимого сотрудничеством, представители кибернетического кластера при КАМИ обсудили шаги, которые стоит сделать для приближения России к мировому уровню роботизации. И к выступлениям специалистов у меня лично возникло много вопросов. Ну, таких они, возможно, конечно, дилетантские. Вот сейчас там было заявлено, что мировое сообщество переходит в шестой технологический уклад. Но вы же сами, выступая на этом форуме, заявили о том, что по теории невозможно перепрыгнуть через уклад. Мы не прошли еще так достаточно серьезно пятый, и в 90-е годы мы, имеется в виду Россия и Пермский край, потеряли многие электронные производства и отстали от Запада. Соответственно, нам придется это наверстывать. Вы действительно думаете, что то, что другие страны проходили за десятилетия, России и Пермскому краю в том числе, удастся пройти в какой-то короткий период?
Ну, я даже не то, что в это верю, я понимаю, что это совершенно возможно, потому что догонять всегда проще, чем создавать что-то с нуля. И наши китайские товарищи активно показывают это на практике, потому что тот же самый реинжиниринг, да, когда берется какое-то изобретение, оно измеряется вдоль и поперек, и создается его копия, вот этот реинжиниринг, он занимает там месяцы, может быть, да? А создавалась эта технология, может быть, десятилетиями. Поэтому я думаю, что нам догнать-то не составит труда. А если все это еще помножить на наш русский творческий потенциал и...
Такие кулибины местные.
Ну да, тут без лишней скромности надо заметить, что наши выпускники наших вузов занимают первые места на олимпиадах. И вот сейчас буквально уехали наша университетская команда под руководством Айдарова, уехала опять в финал по мировой олимпиаде.
Юрий Айдаров — это директор известной 146-й школы.
Да, да, и он же тренер команды программистов. То есть тут все налицо. И плюс ко всему, опять же, наши робототехнические компании в Пермском крае, а их на сегодняшний день уже хорошо известных и за рубежом, это Промобот, это Robot Control Technologies, они создают уже такие решения, которых нет за рубежом, и даже китайцы с ними подписывают контракты. А компания, там, которая пишет программное обеспечение для роботов, с ней немцы заключили контракт. То есть даже зарубежные лидирующие, скажем, в этом деле страны с удовольствием покупают наши технологии и признают, что они действительно во многом даже и превосходят.
Наши, имеется в виду, пермские,
технологии? Пермские, конечно. Поэтому я вижу огромный потенциал. Я же напомню, у нас в Пермском крае 1700 компаний трудятся в сфере информационных технологий.
Но туда входят, как вы заявили, те, кто картриджи заправляет в том числе.
Ну, не без этого, конечно. Но вот сейчас будет большая разведка у нас. Начинается туда уже порядка сотни компаний инновационных заявилось. Причем это совершенно новые компании, инновационные проекты, стартапы так называемые. То есть у нас тут с нашим творческим и инженерным потенциалом, слава богу, все хорошо.
Сейчас мы вернемся еще вот к этим образовательным, да, вещам, которые непосредственно связаны с образованием и высшим, и средним. Но вот на форуме вы говорили о рисках, которые могут возникнуть при внедрении умных систем и роботизации в нашу повседневную жизнь. Это и возрастающие с применением имплантов возможности контроля над психикой, угрозы кибератак, техногенных катастроф, социальное расслоение, которому, возможно, приведет положение тех людей, которые окажутся без работы в результате привлечения вот этих умных машин там, в сферу промышленности и производства. Как предотвратить все эти риски? И это ведь еще не все риски, которые вот я перечислила.
Конечно. Но здесь в первую очередь надо мировоззренческую позицию выработать, что во главе угла всегда должен стоять человек. И все, что мы делаем, делается ради человека. Если мы делаем все через призму этой установки, тогда мы действительно приложим все усилия, чтобы роботизация, имплантация там, каких-то в тело человека решений не приносила вред как человеку отдельно взятому, так и обществу в целом. А риск, конечно, всегда есть. А в том числе и техногенные катастрофы. Действительно, если мы создаем технологию и умное производство, и когда у нас уже один сервер в состоянии контролировать целую производственную площадку, то мы, конечно, очень серьезно должны заботиться о информационной безопасности. Особенно если эта техноплощадка несет с собой какую-то техногенную угрозу той местности, где она находится, то здесь, конечно, надо заботиться об информационной безопасности. Одним словом, когда мы создаем какую-то медальку, у нее всегда две стороны появляются.
Две стороны,
да. И это будет так всегда, потому что природа, мир так устроен.
Но безработица, это же будет, наверное, бич того общества с шестым укладом, вот тем самым.
Насчет безработицы, наверное, стоит беспокоиться в меньшей степени, потому что как только исчезает одна профессия, тут же появляется другая. И они просто превращаются одна в другую. То есть, например, тут как-то слышал такое выражение, что профессия туризма исчезнет, а появится профессия управления туризмом межпланетным. Но в любом случае это управление турпоездками, как бы мы их там ни называли, да? То есть смысл-то деятельности один. Поэтому я думаю, что набор видов деятельности останется неизменным, изменятся только инструменты, с помощью которых эта деятельность осуществляется.
Но вот мы подошли, собственно говоря, к сфере образования, ведь, как известно, образование – это достаточно инерционная сфера, не только высшая, но и средняя. Что-то поменять, что-то внедрить новое достаточно сложно в сферу образования. И здесь, несмотря на то, что есть у нас какие-то наработки, здесь у нас есть и там, я не знаю, талантливые люди, которые занимаются информатикой, математикой, другими точными науками, но в целом всю сферу, чтобы сориентировать сначала, скажем, детей в школе, да, профориентировать, а потом еще и вузы заставить поменять профессию. Как вы вообще себе это представляете?
Представляю очень четко. Действительно, надо начинать со школ. Ну, кто-то считает, что с садика надо начинать. Я думаю, что лично мое мнение, что с садика начинать рановато. Да. Я думаю, что с садика, конечно, нужно пытаться понять, что из себя ребенок представляет, но мне кажется, что Господу Богу виднее, да, кто вырастет из этого маленького человека. А вот класса седьмого, с пятого, я думаю, точно можно уже начинать заниматься профориентацией. Благодаря профориентации примерно там с ранних классов мы можем понять таланты детей и переводить их в те самые спецшколы, как мы говорили, 146-я школа, наиболее одаренных детей физики, математики, например, переводить.
Слушайте, у нас таких школ на самом деле вот по пальцам одной руки пересчитать можно.
А их на самом деле много не надо, потому что действительно яркие таланты, их единицы на сотню. И в этих школах действительно должны учиться дети, которые действительно одарены.
Хорошо, это если мы говорим о талантливых детях, которые потом в будущем, пусть в ближайшем, они станут разработчиками каких-то уникальных умных решений и так далее.
Золотой фонд.
Да, но ведь мы же сейчас говорим не только вот об этих умных решениях и о тех людях, которые будут их обеспечивать. Мы говорим о том, чтобы там школьники, студенты были переориентированы на какие-то другие профессии, а это основная масса.
Да, ну вот я просто не успел развить мысль. Я просто хочу сказать, что среди вот этой молодежи в общей массе у нас должны родиться яркие звезды, но яркие звезды не делают историю, потому что рядом с любой звездой должна находиться команда, его окружение, которое воплощает в жизнь что-то задуманное. Поэтому, воспитывая звезд, нельзя забывать об обычных рядовых работниках, инженерах, и не только инженерах. Поэтому профориентация должна вестись во всех школах, разумеется. Наша задача — дать возможность детям соприкоснуться как можно с большим количеством профессий. Ну, поскольку я представляю инженерную среду, то с инженерными профессиями. И дальше уже предоставить ребенку и его родителям так называемую маршрутную карту, по которой они могут понять, вот если, допустим, ребенок проявил таланты в этих сферах, значит, он дальше может поступить в эти вузы или в эти колледжи, или техникумы, дальше он может пойти работать вот на эти предприятия, таким образом показать ребенку всю перспективу его профессионального развития. Тогда мы сразу получаем и заинтересованного студента, перспективе, который жадно поглощает знания, старательно учится, а не просто там отсидел две пары и ушел домой. И, конечно, профессионального работника, молодого специалиста. К слову, надо заметить, что у нас ведь творческий потенциал человека, он до 35 лет активной фазе работает. После 35 лет человек переходит в другие уже зоны психической деятельности, там больше наставничества, руководства и так далее. Поэтому нам нужно получить максимум от молодых людей именно до этого возраста. И, конечно, если мы с вами, молодой человек выпускается из вуза в возрасте 23 лет, и он уже хороший специалист, любящий свою профессию, то с 23 до 35 мы сможем максимальный результат получить от его деятельности.
А вот эти самые любящие свою профессию специалисты, которые будут выпускаться из вузов, где факультеты и специальности сформированы, я не знаю, там, десятилетия назад, это же, то есть, по сути дела, смогут ли вузы дать им такое образование, которое нужно будет, вот, необходимо будет в рамках как раз вот этого шестого уклада?
Конечно, смогут, потому что сегодня мы четко понимаем, что промышленные и коммерческие предприятия с вузами должны кооперироваться, и сегодня мы это успешно делаем. В частности, наш ИКТ-кластер подписал пакеты соглашений со многими вузами Пермского края. В ближайшем будущем мы подпишем еще соглашение с Высшей школой экономики и с 5 колледжами, с техникумами. Вузы готовы и хотят в кооперации с промышленными и производственными предприятиями менять свои учебные программы. И на то у них есть сегодня возможности, они готовы подстраиваться.
То есть вы хотите сказать, что в самом ближайшем будущем в вузах появятся специальности, ну, вот по таким супер новым направлениям, как, например, какая-нибудь генная инженерия?
Ну, я уверен, что это произойдет, потому что на федеральном уровне перед вузами тоже поставлена задача стать центрами инновационного развития. То есть не просто академического образования, как это всегда было, а именно центрами инновационного развития. А без кооперации с промышленными предприятиями, бизнесом и стартапами это сделать невозможно.
А много ли у нас таких предприятий, которые готовы сегодня идти в вузы, я не знаю, там, заставлять их немножечко корректировать свою образовательную программу, чтобы получить в результате в ответ вот таких специалистов?
Среди крупных предприятий практически все занимаются этой деятельностью, они влияют на образовательные программы и строят аудитории со своим уже оборудованием, то есть крупные предприятия все этим занимаются практически поголовно, средний малый бизнес этим занимается, ну, средний в меньшей степени, малый вообще не занимается, но наша задача кластера заключается именно в том, чтобы вовлечь в эту среду средний малый бизнес.
Как? То есть малый, он будет, я не знаю, там какие-то черновые работы делать?
Нет, здесь не, дело не в черновых работах. Когда мы вовлекаем, когда мы консолидированно как сообщество начинаем работать с вузами, что мы и делаем, у нас уже заблаговременно появляются списки специальностей, практикантов и так далее. Мы мал-помалу начинаем практикантов распределять между резидентами кластера, начинаем в вузы давать обратную связь по тому специалитету, в котором нуждаются наши малые и средние предприятия. Это процесс не быстрый, потому что вот общественно разрозненные вот эти массы, да, они не просто управляются, но тем не менее он медленно и верно двигается в этом направлении.
История с роботизацией, как вы уже сказали, может, в принципе, привести к смене общественного уклада. На что может смениться, так скажем, капитализм, к которому мы, в общем-то, все достаточно долго привыкали? То есть мы, наконец-таки, получим справедливое общество?
Да, на самом деле текущие технологии и технологии будущего позволят нам создать то самое справедливое общество, о котором вы говорите. На самом деле социализм – это была правильная форма государственного развития. Лично я убежден, что поворот в сторону капитализма – это поворот не туда, куда нам надо.
Назад?
И, скорее назад, чем вперед, да, ну, в сторону, так скажем. А будущее за кооперацией. И благодаря интернет-технологиям, благодаря системам
взаимодействия... То есть конкуренция – это не наш путь?
Конкуренция в любом случае будет всегда. Конкуренция – это борьба за ресурс, и она естественна. Но кооперация позволяет уйти от такой злой капиталистической модели конкуренции, когда конкуренция становится человек человеку волк, да, когда прибыль выше человека, это плохо. Во главе угла всегда должен стоять человек с его интересами. И именно кооперационные модели, они позволяют поставить человека во главу угла, потому что кооператив как раз состоит из людей, и именно кооператив коллективным решением решает, чему быть, а чему не быть. Поэтому здесь это первый вопрос. А второй вопрос. Сегодня капиталистическая модель в погоне за прибылью производит слишком много ненужных вещей. То есть я произвожу машины, вы производите машины, я произвел там 10 тысяч автомобилей, вы, и мы начинаем бороться за рынок. А рынку не нужно такое количество автомобилей. А благодаря развитым интернет и информационным технологиям мы можем перейти к так называемой экономике по требованию. Уже сегодня есть приложение для iPhone и Android, где вы можете легко найти машину, которая едет из Перми в Екатеринбург, сесть туда попутчиком и за малую копейку доехать в приятной компании. Угу. Понимаете?
Есть и такое.
И не нужно уже покупать еще одну машину. И вот благодаря экономике по требованию появляется такое понятие, как облако ресурсов. Мы привыкли уже к понятию информационное облако, а появляется еще облако ресурсов, появляется облако человеческих ресурсов, когда я могу не брать штат сотрудников, а в любой момент могу там зайти на сайт фриланс, выбрать людей какие-то, которые решат мою задачу. Здесь, конечно, есть достоинства и недостатки, о них можно долго разговаривать, но вот такие метаморфозы происходить будут. Благодаря тому, что мы обобщаем ресурсы, которыми пользуемся, мы сократим такое нерациональное потребление. И тогда не будет нужды больше производить ненужных товаров, больше услуг, исчезнет какая-то ненужная конкуренция, все должно прийти к какой-то мере, я бы сказал, чувство меры.
А коррупция искоренится? То есть в связи с развитием новых технологий, которые будут, я не знаю, там, на следить, я не знаю, там, пересылать вот эти денежные массы, то есть все будет роботизировано, технологизировано и так далее. Самый главный бич России.
С коррупцией, я бы так сказал, с появлением систем контроля за дорожным движением количество нарушений сократилось. Это обычная статистика. В связи с тем, что информационные системы становятся все сложнее, изощреннее и лучше могут контролировать деятельность человека, то прибегать к коррупционным схемам станет, конечно, сложнее. Но, как вы знаете, на любое действие есть противодействие, поэтому я найдутся, думаю, всегда найдутся таланты преступного мира, которые научатся обходить. Но, тем не менее, даже та же технология цепочки блоков или блокчейн, как говорят, она будет позволять электронную валюту отслеживать курс, не курс, а там, как этот рублик бегал от человека к человеку. И таким образом можно отследить, откуда рублик взялся, да, кому пришел и кто как его потратил. В этом смысле коррупционные деньги будет потратить крайне сложно, потому что они всегда будут отслеживаться. Ну, я думаю, что здесь борьба щита и меча, она все равно будет продолжаться.
Ну вот там же на форуме было заявлено, что у Перми есть шанс стать центром роботизации федерального уровня. С помощью чего и как?
Ну, во-первых, у нас очень хорошая академическая школа и очень давняя история развития информационных технологий. Еще с Советского Союза мы занимали лидирующие позиции по многим направлениям информатизации. А во-вторых, сегодняшняя наша молодежь показывает очень хорошие результаты. В-третьих, в наших вузах очень хорошо работают в этом направлении. И, как я говорил, на сегодняшний день есть лидирующие компании, которые признаны не только в России, но и за рубежом во многих странах. Причем очень динамично захватывают рынки за рубежом. В совокупности все эти факторы дают нам возможности.
Сегодня над чем работает ассоциация Пермский ИКТ-кластер, председателем которой, руководителем которой вы являетесь?
Ну, сегодня вот упомянутую индустрию 4.0 мы активно изучаем, осваиваем вот этот понятийный аппарат, соотносим ее с теми задачами, которые мы всегда перед собой ставили, и мы поняли, что индустрия 4.0 — это просто красивая обертка для тех задач, которые мы провозглашали ранее. В общем-то, все это гармонично складывается в единую концепцию. И мы понимаем, что наша задача — привести регион к так называемому умному производству, скооперировавшись между собой, как игроки рынка ИТ, с вузами, промышленными предприятиями и так далее. Опять же, вот именно в кооперационном таком объединении мы эту задачу успешно можем решить. Ну и создаваемые
нами... То есть
нами...
вы являетесь таким неким координатором всей этой деятельности, всей этой работы?
Да, мы то самое такое связующее, организующее звено на рынке, которое ставит перед собой задачу именно создать этот глобальный кооператив в масштабах Пермского края. Ну а уже благодаря кооперативу созданные продукты могут быть успешно проданы в других регионах и за рубежом.
Всегда же хочется понимать горизонты, вот то, о чем вы сейчас рассказали, хочется понимать, ну, через какое время, то есть, ладно, там вот кооперативы организуются и так далее, но вы сказали замечательную вещь, что человек должен стоять во главе угла. Вот какие вы себе временные рамки отводите для внедрения вашей такой замечательной платформы? Или это достаточно долгий срок?
Здесь, понимаете, нужно понимать, что есть вещи, которые будут внедрены уже сейчас внедрены, есть вещи, которые будут внедрены в ближайшей перспективе, в среднесрочной, долгосрочной. Есть вещи вообще далекие, потому что на их создание просто сегодня еще нет тех технологий, с помощью которых это можно сделать. Поэтому информатизацию нельзя закончить, ее можно только приостановить.
Это как ремонт.
Да, да. Поэтому это вечная работа. Главное, что мы понимаем, куда идти.
Ну что ж, спасибо вам огромное. Напомню, что гостем экспертной части программы был председатель Ассоциации Пермский ИКТ-кластер Алексей Заболотный. Спасибо, что пришли. На этом наша большая информационная эхо завершена. Ее подготовила с помощью журналистов радиостанции Юлия Хлобест. За звукорежиссерским пультом работала Мария Зуева. Мы с вами прощаемся и удачного вечера.